Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» начинается программа «Записки краеведа». У микрофона ее ведущая Мария Заостровных. Мой сегодняшний гость – Евгений Бурденков, заведующий научно-информационным отделом Музея истории Екатеринбурга. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Ну что, сегодня, как было заявлено, мы поговорим про Визовский район города Екатеринбурга, но для начала, конечно, давайте познакомимся. Расскажите вообще о том, как вы встали на этот путь экскурсий. Что послужило неким триггером, когда захотелось рассказать людям?
Ну, у нас была своя линейка экскурсии, но в основном по центру Музея истории Екатеринбурга. Мы делили по улицам дореволюционного Екатеринбурга. Основная такая тематика была. Вот, я тоже подрядился водить экскурсии, но мне сразу же хотелось куда-то в сторону уйти, так как занимался историей немножко революции, историей подпольного движения большевиков, то у меня вот первые экскурсии были как раз поэтому. А потом хотелось как-то уйти из центра, потому что центр уже избит и водит там экскурсии огромное количество людей, буквально по каждому кварталу можно водить, но практически никто, ну не то что никто, все-таки внимания такого пристального к районам не было. Вот. И я, наверное, одним из первых, из первых районов, на которые обратил внимание, в котором жил я в то время, на Эльмаш, мне захотелось разобраться, где я, в принципе, живу. То есть это было такое личное хобби, которое, в конце концов, мне захотелось реализовать в рамках какого-то экскурсионного проекта Музея истории Екатеринбурга. И вот одни из первых экскурсий появились по району Эльмаш. И так мне хотелось поэтапно разбираться со всеми районами, да, делать хоть представление прежде всего для себя. И получился формат такой экскурсии. На самом деле это не экскурсия, конечно, потому что они могут быть очень длинными, тяжелыми. Это такие прогулки, где я пытаюсь вместе с моими экскурсантами или прогульщиками, как мы их называем, разобраться, что такое есть район. То есть это такое соисследование. Вот. И каждый раз, когда я прихожу, туда приходят местные жители, и порой им больше есть что сказать по этому поводу, и происходит такое взаимообогащение в обязательном порядке. Вот. Обязательно в ходе экскурсии получается новая информация какая-то. Ты удивляешься тому, что какие изменения происходят, когда ты уходишь уже несколько лет. Какой-то дом снесли, какой-то дом стал более красивым. Вот как, например, на экскурсиях по Визу. Там происходит огромное количество изменений, и мне уже даже интересно обращать внимание о том, что я вот начинал вот с такой позиции водить, когда здесь была школа, но был разрушен госпиталь, было практически не видно ничего от Успенского храма, который там стоит на площади Субботников. То есть сейчас ситуация меняется, это уже такой тоже интересный такой взгляд на вещи. Вот, и сейчас у нас идет выигранная грантовая программа от президентский грант, 7 районов называется, где мы от каждого административного района выбрали микрорайон, все достаточно сложно в городе Екатеринбурге, то есть на территории Верхесецкого мы выбрали историческую часть, так называемый микрорайон Визовский, который находится в основном на правом берегу реки Исети, и в который входит историческое поселение, так скажем, Верхесецк, который вот с 18 века прямо идет. И этот район мы пытались изучить, провести экскурсии. Мы также ходили там с художниками. Будет выставка в сентябре по поводу Верхесецкого. То есть художники и фотографы попробуют сделать свои проекты по отношению к Визовскому району.
Ну, то есть это для того, чтобы как-то подхлестнуть, видимо, интерес жителей города к тому пространству, в котором они живут.
Ну, тут, наверное, такая интуитивная вещь. Я вот никого не хотел подхлёстывать, если не интересно, то не интересно. У жителей уже есть интерес. Обязательно приходят люди, у которых уже зачастую сформировался интерес к району. Им лишь бы вот такую вот активность поучаствовать хотелось бы. Угу. Порой бы многие сами готовы водить экскурсии. Вот. И зачастую получается, я вообще не люблю один экскурсии водить. Куда бы я ни шел, я пытался найти человека, который со мной может провести экскурсию. Мне вот очень важно, чтобы человек был с района, может быть, он не так его будет хорошо знать, но у него другое видение этого района, то есть такая бытовая сторона. Я пытаюсь историко-архитектурную часть дать, а человек вот именно свои личные отношения. У меня вот личного отношения к району Эльмаш нету и к Визовскому нету. Я вот то, что видел в архивных источниках и в газетных вырезках, я это все выкладываю. Какие-то фотографии, которые накопились в наших музейных фондах. Вот. А человек вот с той стороны, он может дать... Во-первых, мне успокоение, что я нигде врать не буду вообще. А с другой стороны, он даст совершенно другое представление о районе. То есть вот как раз житель говорит, называется. Вот, и у меня очень часто такие экскурсии, я люблю их вообще. Хочу, чтобы там больше участников было. Чем больше людей говорит, тем лучше. Потому что монолог – это всегда, я считаю, плохо. Это так выдаешь авторскую позицию. Может быть, она очень интересна, но она такая вот как тоталитарная. Вот, и я считаю, это не должно быть, конечно. И вот я считаю, диалог – это уже хорошо. А если там будет триалог, или вообще каждую точку будет рассказывать свой человек для этого места, это будет куча, конечно же.
А вообще, чем отличается экскурсия, ну, скажем, вот по историческому центру города, да, когда приезжают какие-нибудь иностранцы, им показывают все достопримечательности ключевые, рассказывают на их примере про город, про его основные этапы развития, ну и, собственно, все. А экскурсия по одному району, там же, как правило, меньше есть что посмотреть, там меньше каких-то интересных домов, чего-то еще. Короче, истории. Вот как сделать вот такую экскурсию интересной?
Классный вопрос, очень классный. Я, наоборот, убежал из центра для того, чтобы... Там слишком много интересного, так сказать. Каждый дом – это уже экскурсия. И ты делаешь просто очень страшную вещь, когда идешь по центру и пытаешься там, в полтора часа рассказать какую-то нереальную историю. Когда один дом, ну, уже... заставляет тебя час там стоять, наверное, чтобы, ну, реально все рассказать. А в районе это другая история. Я бы сказал, что это уже сразу же не экскурсия. Это уже что-то другое, этот
ну,
формат.
Прогулка.
Да, какая-то прогулка. Угу. Я не становлюсь в позы, не пытаюсь говорить каким-то методическим текстом из учебников. Я вообще не знаю методику экскурсионной работы. Это грех такой есть. Я просто пытаюсь общаться. И надеюсь, у меня получается. Говорю совершенно обычным разговорным текстом. Вот. Насчет того, что посмотреть. У меня вообще такое представление, что где бы ни жил человек, всегда есть что интересно. Вот всегда. Вот подходишь к дому, значит, его кто-то построил, значит, кто-то в нем жил. А обязательно кто-то жил необычный обязательно. Например, вот если мы будем говорить по Верхсетскому району, если мы взялись, ну, это вообще, если честно, уже центр. Это такое продолжение центра.
Ну, рядышком.
Рядышком, да. Здесь, конечно же, нужно рассказывать о верхсетских рабочих, находить директоров, которые жили в каких-то домах. Это помогают телефонные справочники. Тогда подходишь вот к Ленина 5, например, и ты понимаешь, что здесь опять можно стоять несколько часов и рассказывать. Там Жиганов жил, ряд других деятелей искусства. Вот туда, в дом Ленина 5, который построен в 20-е годы, туда селили не только визовских рабочих, но и видных деятелей Молотовского, а потом Верхсетского района. То есть весь цвет Верхсетского района и завода ВИЗ вот жили в этом доме. Какой бы справочник ни брали, там, 70-х, обязательно найдете фамилию, у которого есть статья в Википедии. И практически вот по всему маршруту, который я провожу, обязательно в каждом доме есть 1, 2, 3 человека, которых стоит рассказывать. Каждый дом, опять это же к визу не относится, вот, там практически все дома, которые находятся по улице Кирова, они памятники архитектуры. А если говорить про район Эльмаш, ряд других, то все интересно, понимаете, столб стоит, у столба своя история есть.
Столб?
Ну, столб обычный вроде бы, да. Вот есть 30-х годов столб стоит, я знаю где. Есть 40-х, есть 50-х. И когда ты начинаешь на все это обращать внимание, например, есть остатки какой-нибудь системы котельных, которые существовали до 60-х годов. Где-то в доме, где-то в отдельном месте. Ты начинаешь говорить, что представьте себе город Свердловск до 60-х годов. Нету центрального отопления. Есть в каждом микрорайоне, какой микрорайоне, в каждом в квартале по несколько котельных, они все дымят зимой, представьте себе. Мы сейчас это представить не можем, у нас такое чистое небо практически.
Ну, у нас тут вот был смог одно время, вот недавно, вот, так вот, все, наверное, закричали страшным криком, что случилось, что происходит.
Там жутче, конечно, было. Да. И ты обращаешь, вот пытаешься, извиняюсь, докопаться до каждого столба. Все интересно, абсолютно. Интересно какие-то там дом образцового быта, вот эти их. Еще осталось советского времени огромное количество, что это такое? Поговорим об этом, поговорим о типовых домах, потому что, например, на Эльмаше огромное количество типовых проектов, там двухэтажные дома, почему они строились двухэтажные после, почему потом стали строить трехэтажные,
так,
почему,
почему
пятиэтажные, почему девятиэтажные, ну это тема для одного, ну для отдельного разговора, там двухэтажные, потому что строили шлакоблока, нельзя было выше, почему строили шлакоблока, потому что кирпич уходил на, нельзя было строить из кирпича, после военного времени ушло на восстановление производства. и давали только шлакоблок. А он непрочный материал, строить выше двух этажей нельзя. Ну, можно третий этаж добавить, ну, можно четвертый, но это в порядке исключения. Пять этажей, потому что выше пяти этажей нужно строить лифт. И шесть этажей уже лифт нужен.
А это дорого?
Это дорого. Девять этажей – это следующий предел. Это когда вам необходимо… Выше девятого этажа не поднимается лестница у пожарников. Значит, нужен незадымляемый отдельный вход в это здание, так называемое. Ну, должен быть второй подъезд, если вы были там в 12-16 этажках.
Ну, вот, да, там вот. Везде два подъезда.
Да, два подъезда, один, который автономный. То есть надо у него проходить через балкон.
Да.
Это для того, чтобы людям можно было эвакуироваться это здание, потому что все понимают, что выше 9 этажей вам никакой пожарник уже не поможет. Выше 12 – это уже грузовой лифт. И вот это только один пример. То есть здесь можно и поразговаривать о том, как увозят мусор, как раньше с мусором поступали, о туалетах. Бесконечное количество тем. И неинтересно не бывает нигде. Либо вы показываете какой-нибудь барак. Бараков сейчас не существует, конечно, уже.
Ну, в районе Химаша там еще несколько не так осталось.
Ну, это не бараки, старые. Это не бараки. Бараков не осталось.
Деревянные вот, которые.
Деревянные, они в основном одноэтажные.
Нет, там двухэтажечки такие деревянные
это,
стоят.
Это вот, вот то, что видите, все, что осталось. Вот представьте себе, это бараки называют. Но все, что осталось с того времени, это, в принципе, элитные дома деревянные. Вот на тот момент, когда они строились, 30-е, 50-е, это были хорошие, отличные дома. Сейчас, конечно, они не дожили, потому что срок амортизации уже... Ну, их надо сносить, конечно же.
Ну, вот у нас здесь рядышком с центральным стадионом стоял как раз три в ряд этих вот бараков.
Это были классические вип-дома для визовских рабочих.
Ничего
конечно.
Себе.
То есть они строились в 20-е годы, если я ничего не путаю. По-моему, вот именно три двухэтажных деревянных дома на улице Пирогова, что ли.
Крылова 44.
Ну,
вот был, где сейчас стоит большой такой дом уже.
Скорее всего, скорее всего. Здесь так называемый располагался первый визовский поселок. Вот. И в тот момент, когда их строили, это вообще были первые дома, построенные в Свердловске. То есть первые дома стали строить для визовских рабочих. У них самая катастрофическая ситуация была с жильем. И впервые советская власть что-то давала. Потому что до этого она только отнимала. То есть там 24-й год, они, значит, в 23-м, как и жилищный голод, ликвидировали. Они, значит, выселяли людей, чтобы поселить других. Вот. А в 24-м впервые начали строить. И вот как раз вот первый деревянный дома, этот проект опубликован был в «Уральском рабочем», его обсуждали. Говорили, плохо или хорошо. На самом деле, изначально это предполагалось, что этот каждый дом на 4 семьи всего лишь. Огромный. Либо вы живете в подвале где-то непонятно. А это вот такой особнячок практически на 4 семьи, коттедж.
Ну как там, два подъезда, в каждом по двухэтажный дом, по две квартиры. Да, по две квартиры.
Там, значит, могло что-то потом произойти, изменения, естественно, они произошли. Я думаю, что как сразу же произошли изменения. После войны там точно было уплотнение, раз в 10 больше. Вот, и я всегда срываю удивление, когда подхожу к дому, и могу зачитать какую-то вырезку заметную газетную о том, что это не барак, это красивое, очень, кстати, на тот момент красивое и очень благоустроенное жилье.
Но там были очень высокие потолки, было очень здорово, и было очень здорово холодными зимними ночами, вечерами у камина в кресле-качалке греться, это было.
Там еще эти дома из кругляка, значит, дома теплые и практически деревенские. То есть я читал, ну, вот потом пошли из бруса, они гораздо хуже уже получаются. Вот, так что неинтересных мест не бывает. В принципе, Химаш, какой район не берем, они все очень интересные, все очень интересные. Особенно, когда мы начинаем рассказывать не только историю домов, но и историю людей, которые проживают. У нас есть несколько методов, как это делается. Я телефонные справочники использую. Вот, значит.
То есть даже не Википедию?
Нет, ну телефонный справочник берешь. И, значит, смотришь, кто живет в этом доме.
Просто телефонный справочник лично для меня это уже какие-то, я не знаю, 70-е, 80-е дома.
30-е.
Когда в будочках вот лежали там какие-то желтые страницы, когда продавались они вот эти,
не,
вот искал
там,
по фамилиям.
30-е, с 30-х годов можно. Вот, с 30-х, вот у меня уже несколько есть, библиотека Белинского, вот она цифровывает их, выкладывает на своем сайте, ты берешь, смотришь, ну понятно, что могут быть однофамильцы полные, но ты уже понимаешь, что если вот профессорский дом УПИ, то там преподаватели УПИ живут. Если там дом на Втузградке, то понятно, кто там может проживать. Ты, понятно, сделаешь какую-то и пытаешься проверить. А так, вот для меня очень нравилось на Эльмаше делать открытие. Подходишь, в этом доме живет изобретатель двигателя БелАЗ. Что такое двигатель БелАЗ? Что такое БелАЗ вообще? Кто-то представляет себе эту машину? Наверное, это дом, где он жил. Вот. А здесь жители, здесь жили люди, которые изобрели турбинную сотку, которая стоит на всех теплоэлектростанциях Советского Союза, стояла сотка, то есть самая распространенная. И так далее. То есть здесь жили люди, которые изготовили ту самую ракету, которая сбила ракету, сбила самолет Пауэрса. Вот, и так далее. То есть идешь поэтапно, вот здесь живут лауреаты государственные, здесь Ленинская, здесь Сталинская премия. И каждый дом там где-то на отшибе, он тоже интересен, как в центре получается. И там тоже жили люди. И мне даже центр-то вообще не нравится, если честно. Почему? Потому что центр – это всегда исключение из правил. В центре остаются дома, которые, то есть, не типовые такие, экстраординарные дома. Зато мы сносим все типовое и все простое. То есть, когда мы хотим представить себе Екатеринбург 19 века, но мы такие напряжемся, подумаем о доме Севастьянова. Но не жили люди в доме Севастьянова. Все это жилье, в котором они жили, было снесено. Ну, вот какие-то дома остались от рядовой застройки на улице Роуза Люксембург, на улице 8 марта, ну, очень мало. А так, чтобы представить, как жил обычный житель, составляющий 90% Екатеринбурга, мы не можем уже, все, это ушло. И мне как раз хочется еще застать и посмотреть, это еще можно сделать. Я знаю несколько порталов, где можно очутиться в 20-х годах, 30-х, 40-х, 50-х. В революционный Екатеринбург уже попасть невозможно практически.
Здорово, на самом деле, но про Визовский район. Раз уж мы пообещали нашим радиослушателям, то давайте немножко про него расскажем.
Ну, у меня тут такой классический маршрут. Если хочешь вести экскурсию по Визу, то никуда с улицы Кирова и улицы Верхоседского бульвара уходить не надо, в принципе. И сколько я не пытался ее расширить за счет различных поворотов, ну, не имеет смысла. Все есть тут. И основной акцент этого маршрута состоит в том, я сам для себя придумал такую историю. Да, я где-то пересаливаю, утрирую, но я всегда предупреждаю об этом. Я считаю, что Верхоседск должен был стать отдельным городом. Мог стать, не должен был, конечно. И, в принципе, у него все для этого было. И мы ходим по городу Верхоседск, на самом деле. Вот он, пригород, за счет своей близости к Екатеринбурге. Город Екатеринбург его поглотил. А в чем его, так скажем, прелесть и столичность этого Верхоседска? Она заключается в том, что это была столица частного владения заводчиков Яковлева. Был такой Верхоседский горный округ, которым владел Алексей Иванович Яковлев. И вот куда входили? Рижевской завод, Верхненевинский, Нево-Рудянский, Шуралинский и так далее. То есть это была огромная территория, и вот центром столицы это был Верхоседск. И в этом поселке были несколько таких потрясающих архитектурных сооружений, которые обозначали эту самую столичность. Это, прежде всего, Верхоседский госпиталь, который стоит у нас здесь буквально рядышком на площади Уральских коммунаров. Это здание Успенской церкви, Успенский собор.
Который сейчас восстанавливают.
Да, который сейчас восстанавливают. Это здание завода управления, а также огромное количество цехов на территории Виза. Христорождественская церковь на берегу Верхоседского пруда. Наверное, что-то забыл. Верхоседский бульвар сам по себе. Вот это все, если говорить по архитектуре, Верхоседск – это не был тогда Екатеринбургом. Был такой, это отдельное поселение с отдельной структурой управления и так далее. Так вот, в архитектурном отношении Верхоседск был на уровне Екатеринбурга. Как раз за счет того, что сейчас восстанавливается и госпиталь в своей былой, ну и плюс там какая-то новая красота, создается атмосфера. И то, что Успенская церковь восстанавливается, это очень-очень хорошо, конечно же. Это восстанавливается вот тот самый Верхоседск, который был в 19 веке. Вот. Ну, плюс советская история, которая продолжает, все крутится, конечно же, вокруг Верхоседского завода. И мы продолжаем его историю уже в современных зданиях, которые строятся по улице Кирова, где живут. Также мы рассказываем об истории завода «Уралкабель», который находится на горке Верхоседской, на улице Нагорной. Тоже говорим о жилье, где жили люди, куда ходили в баню, которая находится на улице Талореса Боровой. Говорим о транспортной системе, как сюда прокладывали трамвай и так далее. Заканчиваем маршрут на территории Верхоседского пруда, где рассказываем вообще, как появилась идея о создании Верхоседского завода. Это такой должен быть вторичный, передельный завод от Екатеринбургского, но в конце концов он каким-то образом даже перерос значение Екатеринбургского завода. Также останавливается на площади Субботников, для которой, в принципе, предполагается, наверное, даже отдельная экскурсия. Вот каждый объект, здесь можно рассмотреть всю историю Верхсетского района, здесь можно рассмотреть всю архитектуру Свердловска того времени, тут чуть ли не с 18 века все это можно увидеть. Вот. Ну, еще делаю небольшие такие крюки для того, чтобы посмотреть на верхсетский конструктивизм, который тоже присутствует. На улице Нагорной находится несколько домиков, построенных в 30-е годы. Обязательно спускаемся до сиротского воспитательного дома Семена Петрова, который находится на улице Крылова. На улице Крылова находится. Вот. Рассуждаем о парке 22-го съезда, как он получился. На этом месте был ипподром. Наверное, все перечислил. Ну, тоже такую большую, для того, чтобы повысить пафос экскурсии, так скажем, я делаю большую остановку на площади Уральских коммунаров, где рассказываю, что вот территория Верхсетска подарила несколько таких кластеров. Например, первый – это кластер здравоохранения, потому что, вот если мы посмотрим, Верхсетский госпиталь, который возник в начале 19 века, он в скорейшем времени… Вокруг него выросли огромное количество медицинских учреждений. И вот их около 10 там находится. А Верхсетская больница, в конце концов, переродилась в первую областную больницу, вот, которая на Волгоградской находится. Угу. Потом говорю, то есть медицина екатеринбургская пошла отсюда. Вот. Потом говорю о том, что вообще спорт екатеринбургский отсюда пошел. Потому что вот здесь был ипподром. Потом вот там был велодром. В итоге здесь сейчас центральный стадион находится. А что же еще? Ну и то, что дворец молодежи находится на той территории, где раньше был одно из самых таких классных увеселительных мест Екатеринбурга и Верхсетска того времени, это Верхсетский народный театр. То есть вот рассказываю, что растет отсюда, вот. И Верхсетский бульвар – это один из самых первых зеленых местечек города Екатеринбурга. Появилось раньше, чем бульвар по главному проспекту. Вот такая вот. Понятно, что я сейчас все рассказать не могу, но вот такие основные черты этой экскурсии.
Ну да, у нас, к сожалению, время радийное несколько ограничено, но самое интересное, я думаю, что мы успели за сегодня рассказать. Евгений, спасибо вам большое. В первую очередь спасибо за то, что рассказали мне историю и дома, в котором я провела все детство. Это для меня было очень так здорово и познавательно. Напомню, что сегодня в программе «Записки краеведа» у нас принимал участие Евгений Бурденков, заведующий научно-информационным отделом Музея истории Екатеринбурга. А программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!